Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю четвертую Великого Поста, Святая Церковь в лице преподобного Иоанна Лесточника отмечает память этого отца и всех преподобных богоносных отцев в подвиге просиявших, и тем самым призывает нас к подвижничеству. Первые недели поста мы говорили о правой вере, отстаивали догматы вместе с той церковью, праздновали победу над иконоборцами, имя богоборцами, и укреплялись силой креста. А сегодня мы обращаемся к православному подвижничеству, которому мы призваны ради спасения душ наших. То есть, как бы от веры, вероучения мы переходим к практической сфере деятельности каждого христианина. И здесь нам нужно иметь ведение, необходимое знание, разумение и отличать те предметы, которые входят в осмысление данной темы. Сначала мы должны правильно узнать, а затем правильно действовать по тому дару ведения, который мы получаем в этой практической сфере нашего дела, нашего спасения. Итак, поговорим о подвижничестве, о подвиге. С чего же начинается подвижничество? Сегодняшнее евангельское чтение, посвященное этой неделе, рассказывает нам о чудесном исцелении Господом Богом, Спасителем нашим Иисусом Христом, бесноватого отрока, который был одержим особым лютым бесом, который не выходил даже по молитвам святых учеников и апостолов Христовых. И, научая своих учеников, почему они не смогли изгнать и что нужно делать, чтобы изгнать, Господь как раз и устанавливает заповедь о подвижничестве. Этот род демонов особый не может ничем быть изгнан, кроме как деланием поста и молитвы. Под словом «пост» здесь надо разуметь не просто воздержание в пище, в количестве и в качестве, а это более широкое, всеобъемлющее слово, такое, которое распространяется на все как бы, сферы нашей деятельности и на все части естества человека. То есть поститься мы должны и умом, и духом, и душею, и волею, и всеми остальными частями человеческого естества, то есть воздерживаться от греховных приражений в любой части человеческого естества. И поэтому совершенно справедливо разуметь, что подвижничество человека, желающего спастись, начинается с изгнания из себя демона или демонов. Вот этот случай и показывает, что прежде всего нужно изгнать себя демонов или расторгнуть общение с демонами. Как бы первая часть подвига заключается в этом. И когда Господь спросил у отца этого отрока, когда у него началось это беснование, отец сказал, с детства. То есть с младенчества. И здесь вот этот вопрос Господа, конечно же, был задан не для того, чтобы узнать, ибо Господь как бы узнает все о каждом человеке. И он знал хорошо, когда началось все. Но он озвучил это знание для того, чтобы люди задумались, чтобы они знали, что не успеет человек родиться, как демоны имеют к нему доступ, вплоть до того, что могут вселяться в этого ребенка. И от этого места Евангелия мы переходим к ложному мнению протестантствующих христиан, которые утверждают, что они христиане, но на самом деле они ложно содержат истины богооткровенные о запрещении крещения младенцев и детей. Их постулат такой, что креститься должно только в сознательном возрасте, ибо основа крещения есть сознательное приятие верою Богом, принесенных на землю истин. И с психологической точки зрения это верно, ибо лучше всего, когда человек сам добровольно, свободно, осознанно, с сознанием и пониманием принимает веру и вероучение, истины Божии, исповедует их, и таким образом идет в купель крещения и становится христианином, членом церкви. Но с практической точки зрения это неверно, ибо отделяет людей, родившихся вплоть до их совершеннолетия от Христа и блаженной, спасительной, благой жизни в Церкви и во Христе. То есть практически за этим психологическим комфортом идет реальная беда наших детей, всех детей, ибо они остаются один на один с демонами. И это место Евангелия показывает, посмотрите, что бывает с детьми. И кто изгоняет этих демонов? Сам Христос. Поэтому слова Господа «не мешайте детям, приходите ко мне» надо понимать не в таком смысле, как толкуют протестанты, а именно в прямом смысле церковного восхождения ко Христу. То есть крещение, воцерковление. Да, это делается ребенком неосознанно, а по вере родителей и восприемников, которые дают обещания за ребенка. Да, этому ребенку, когда он вырастет, предстоит труд выбора. Или он должен с радостью исповедовать, что он согласен с тем выбором, который был за него сделан, либо какой-то другой выбор сделать, который уведет его от спасения, от Христа. Поэтому его свободная воля еще проявится, и не нужно под предлогом этим, что нельзя проявить свободную волю, оторгать детей от Христа и Церкви, ибо иначе мы оставляем их на один с бесами, которые могут с ними делать все, что угодно. И где гарантия, что этот ребенок доживет до того дня, когда он может осознанно креститься? Мы знаем, жизнь непредсказуемая, что умирают и краткодневные младенцы, и годовалые, двухлетние, трехлетние, четырехлетние и так далее. То есть постоянно смерть косит, невзирая на лица и на возраст. И получается, что все по прощению Божьим забранные младенцы, которые не были сподоблены святого крещения, попадают под обделение, что никто не может войти в Царство Божие, если не будет рожден от воды и духа. Вот так эти заблудшие люди, эти еретики обрекают детей под видом своего благого такого рассуждения, в реальности отдают их демонам. Поэтому мы отвергаем такой подход и из практических соображений, из реальной действительности, которую Господь почувствовал, о роде неверный, прелюбодейный, доколе пребываю в вас. Пытаемся сразу детей вырвать из области тьмы, из области сатанины, из влияния демонов во свет Христовой Церкви. И как в Ветхом Завете младенцы обрезались восьмидневными и входили в завет с Богом, так и мы крестим младенцев, чтобы они уже во младенчестве вступали в завет с Богом и пользовались благами завета, от которых по созреванию уже от них зависит, останутся они в нем или расторгнут этот завет. Это в отношении изгнания демонов. Поэтому изгнание демонов – это начало подвижничества. И дети тоже вступают в это подвижничество, хотя и неосознанно, а более подражательно взрослым, но тем не менее они получают благо от пребывания в церкви, от пребывания со Христом, от пребывания в Духе Святом. И с этой стороны посмотрим, что же происходит в таинстве крещения. То есть в первом таинстве, которое вводит человека в жизнь с Богом и в Церковь Христову. «Елицы во Христа крестистися, во Христа блекостися». Эту священную песнь поем мы, когда обводим новокрещаемых вокруг купели после совершения над ними таинства святого крещения. И эти слова отражают суть происходящего в купели. И это объясняет изначально человеку, пришедшему ко Христу и в его церковь, что он должен делать с момента крещения. Для чего он крещается, для чего он приходит в церковь? Для подвига, для подвижничества. Какого подвижничества? Те, которые во Христа крестились, во Христа облеклись. То есть обличение во Христа. Вот к чему призван прежде всего крещение. Но чтобы облечь во Христа, то, конечно же, прежде всего надо знать демонов. Поэтому предварительные условия подвижничества и знание демонов, мы уже в этом сказали. Что такое облечься во Христа? Облечься во Христа – это значит посредством подвига, который состоит из различных деланий, упражнений, совлечься ветхого человека, видите, совлечься, облечься, да, и приобрести качество нового, то есть обновиться, стать новым по качеству человеком, который подобен Христу. И таким образом быть способным принять Христа в себя и стать богоносным. И от этого обоженным. То есть реально соединиться со Христом и Богом. Стать обоженным. Вот цель христианской жизни. Основная цель. А текущая цель – стяжание благодати Духа Святаго, ибо без этого стяжания не может произойти и достижение конечной цели. Поэтому мы призваны самим Господом к подвигу этого обновления. Никакого другого пути спасения не существует. Если мы останемся в ветхом состоянии, то мы наследуем вечное мучение. Как не ставшие новой тварью во Христе, ибо только новая тварь во Христе призвана к соцарствию с Ним в Его вечном блаженном царстве. Поэтому все наше подвижничество должно приводить к этой цели, реальному обновлению. И здесь встает препятствие, которое прежде всего заключается в нашем неведении, невежестве, которое неправильно ориентирует нас, даже уже знающих о подвиге святых отцов, читающих, изучающих этот подвиг по их творениям. Поскольку отцы предпринимали конкретные действия, то есть налагали на себя строгий пост, бдение, возлегали на земле, не спали по ночам, таскали тяжести, терпели зной, холод, долго стояли на молитве и так далее. И так далее. То есть и многие другие претерпевали телесные озлобления, носили там вериги, волосяницы и всяческое другое озлобление, то нам в силу обилия вот этих сведений о таких подвигах может показаться, что вот этот путь как бы деланий со стороны человека самодостаточен, что он сам по себе приводит к искомому результату. И если мы так воспринимаем подвижничество святых отцов, то мы заблуждаемся, обольщаемся, и если на практике последуем, то неизбежно попадем в прелесть, тупик, и никакого плода благого для своей души мы не принесем. Почему? Потому что так рассматриваемое подвижничество, которое видит только подвиги телесные человеков, подвязающихся, и приписывает, что и ради этих подвигов приходит благодать и все остальное, они не видят, что опора на человеческие силы, подвиги, утверждает человеческую гордыню, самомнение. А истинный смысл подвигов как раз прежде всего избавиться от самомнения, от самонадеянности, от гордыни и от тщеславия. И получается такое страшное последствие, что люди идут якобы подвязаться ради достижения спасения, а именно избавиться от страстей, избавиться от гордости, тщеславия, самомнения, самодостояния. А на самом деле, именно благодаря этим подвигам у них возрастает самомнение, у них укрепляется самонадеянность и такое подвижническое тщеславие и подвижническая гордость. То есть они уже гордятся не мирскими, какими-то внешними, то, что в миру признается славным, власть, почет, деньги и так далее. Они от этого отрешились. Но здесь, внутри, они неправильно сориентировались и опять-таки чему-то телесному, вещественному воздают большое значение, опираются на него и ожидают за это наград. И в этом смысле они обольщаются. Поэтому будьте внимательны, вы предупреждены. Очень точно надо разуметь, что для чего предназначено, как это все осуществляется, чтобы мы вместо пользы не получили вред. А для этого нам нужно подойти четко, ясно, взвешенно и увидеть, узнать, запомнить, уразуметь, что же происходит во время подвижничества и как нам подвязаться, чтобы не уклониться ни в какое обольщение, а получить ту пользу и достичь той цели, которую перед нами ставит Господь наш, и которая для нас является самой необходимой, которая заканчивается для нас спасением нашей души, а у некоторых и достижением христианского совершенства, возможного в земных условиях. И здесь мы должны посмотреть на человеческое естество. Ведь в подвиг вступает человеческое естество наше, каждого из нас. Все мы причастны человеческому естеству, все мы люди, человеки. И поэтому, прежде чем вступить в подвиг, мы должны иметь предварительные сведения о этом человеческом естестве. А затем в процессе подвига познать опытно, каково оно именно у меня. Я говорю от лица каждого подвязающегося. Вот как оно у меня проявляется? Вот какой у меня набор страстей, какие у меня склонности, какие добродетели уже есть в зачатках. То есть вот исследовать и точно установить как бы вот реальную картину нашего состояния, нашего естества, чтобы, отталкиваясь от этой картины, видеть это благое изменение, происходит оно или нет. И как содействовать скорейшему выздоровлению от греха. И здесь для христианина встает вопрос, а какой же самый тяжкий грех вот для уже человека уверовавшего, обошедшего все ереси, все заблуждения, и хранящего правую веру, приступающего к подвижничеству, и вот здесь, какой самый страшный для него грех? Не отдельное какое-то действие, даже убийство. Это страшный смертный грех. Но в данном случае может быть убийство по какому-то аффекту, случайным каким-то образом. Поэтому это не является самым страшным грехом для подвижника. Мы видим, что и разбойники подвязались, и становились преподобными и так далее. А вот самый страшный грех – это бесчувствие или нечувствие. Почему он самый страшный? Потому что это грех состояния, который лишает человека возможности достичь этой цели, то есть лишает его подвига, а значит, благого изменения. Поэтому если человек совершил каким-то отдельным грехом тяжким, но он может измениться и из разбойника стать преподобным. А если он находится в нечувствии, то независимо от того, какова у него база греховная, что он, может быть, и не убивал, и не грабил, и таких тяжких грехов не делал, но, будучи поврежденным греховным, то есть в ветхом своем состоянии и неспособным к Царству Небесному, он все равно остается вот под адом, под угрозой осуждения вечного, потому что он не способен к изменению. Поэтому нечувствие – это самая такая тяжкая преграда, которая стоит между нами и спасением. Между теми, кто уже уверовал правильно и хочет получить спасение, стоит преграда из нечувствия. Поэтому мы должны прежде всего выйти из этого нечувствия. И тогда смотрим на человеческое естество. И от творительных отцов узнаем, что оно не простое, а сложное. В отличие от Бога, и даже от ангелов, наше человеческое естество сложное. Оно состоит из различных частей. Мы состоим прежде всего как бы из духовной субстанции и плоской, материальной. А ангелы только из духовной субстанции состоят. То есть мы уже как бы намного сложнее, чем ангелы. И вот это разделение человека, такое умозрительное, конечно же, оно указывает на различные части его. И человек по образу Бога, Троицы, создан троичным. Но эта троичность проявляется не одно разово, а как бы в разных проявлениях. Мы знаем, что человек состоит из духа, души и тела, как пишет апостол Павел и последующие святые отцы. Вот. Но это только одно из видов как бы разделения такое как бы, человека по естеству. Есть и другое разделение. Это человек состоит как бы из умственной или интеллектуальной части, вот, эмоциональной или чувственной и волевой. И грех поразил все части человека. И поэтому нам, посредством подвига, нужно уврачевать каждую из этих частей, очистить ее от всех греховных прирождений, закрыть доступ туда греха, и затем обновить ее, сделать новой по качеству Христа. И это нужно в повседневном своем подвиге, в повседневной жизни реально достигать. И даже если взять сердце человеческое, дух, то и здесь есть тричастность. Как бы три основных добродетелей, три основных проявления нашего духа. Это вера, надежда и любовь. Это все сердечные чувства. Но любовь из них выше. Но без веры нельзя угодить и без надежды. Потому что в этом мире мы начинаем с веры. Вера от слуха, начинаем с веры, которая в сердце пробуждается. Это чувство сердечное, затем она рождает надежду, и приходим к любви. Поэтому так сложно устроенный человек нуждается в врачевании всех его частей. А для того, чтобы это врачевание и обновление и шло плодоносно, мы должны знать по каждой его части, как оно происходит. То есть в чем болезнь воли, например, и в чем ее выздоровление. В чем болезнь ума и в чем его исцеление. И в чем болезнь сердца или эмоциональных сферы чувств, и в чем исцеление. И здесь должна быть сбалансированность. То есть нельзя уцепиться только за как бы, исцеление какой-то одной части и думать, что этим достигается спасение. Это одна из таких важных ошибок. Потому что написано много, но поскольку нет правильное приложение, понимание, к чему, для чего это написано у отцов, то люди выбирают по своему уму, разуму, по своим каким-то прихотям, вкусам, то, что им кажется, и начинают преимущественно вот отстаивать какое-то одно направление. Например, говорят только о любви. Вот любовь, стяжи и все. Только любовь, только любовь, 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 любовь. Например. А ссылаются они на апостола Павла, известное послание Коринфянам, где есть гимн любви, и если отдам все тело на все сожжение, воздам все имущество, а любви не имеет, то нет никакой пользы, и мед звенящий, и так далее, и так далее. То есть, и получается, что авторитетом Священного Писания люди сами себе припутанницы, при разбалансировке, вносят вред. И правильную мысль Священного Писания применяют неправильно. Потому что, если говорить о любви, то это так. Но это не значит, что если мы исцелим свой дух или свою эмоциональную сферу, то уже и достигли желаемого спасения. Потому что ум остался неврачеванным, и воля осталась неврачевана. А что такое воля неврачеванная? Если воля неврачевана, значит мы не смиренны и непокорны Богу. Об этом уподобляемся бесам. И куда тогда эта любовь, и зачем она нужна, если мы уподобляемся бесам по своей воле? Поэтому, уврачевывая сердце любовью, стяжевая любовь, исполняя заповедь, мы должны уврачевать и волю, чтобы быть смиренными и благопокорными Богу, послушливыми. И Господь, Иисус Христос, явил это. Он явил нам и любовь свою, но он явил дивное смирение и послушание Отцу своему, пошел на крест, на смерть, страдания, поругания, плевания, что для блаженного Бога несравненно мучительнее, чем для любого грешника. Ибо он невинный абсолютно, безгрешный, святой, а пошел и претерпел то, что ему и никак не должно было быть претерпевать. Но из сострадания нам, из любви к нам, он это совершил. Но совершил это путем отсечения своей воли, послушания Отцу. Потому что если бы не было послушания, то не было бы и результата спасения всего человечества. Видите, как одно не может быть без другого. И также нельзя оставить неврачеванный ум или наш интеллект. Но нельзя заниматься только врачеванием ума, который состоит в призывании имени Божия ради очищения помыслов и затем замена всех тленных мирских проходящих помышлений на богомыслие. И этим мы должны урочевывать как бы все три этих наших части, подвязаясь в каждой из них за достижение исцеления. Конечно, заповедь Господа Иисуса Христа любви говорит: возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, от всей крепости твоей, от всего разумения твоего. То есть здесь любовь как бы распространяется на всего человека, на все человеческое естество. Но мы должны понимать, о какой любви идет речь. Если любовь как эмоция, как чувство, это только сердечное чувства. Это область сердца. Если любовь как союз совершенства, как связь, то, конечно же, она касается всех. Ибо все наше естество, все частиства должны соединиться с Богом. И обожиться, сердить благодать, включая нашу плоть обновленную. Поэтому мы любим Бога и умом. И от всей крепости, то есть телесной. Но это не значит, что это есть любовь та, которую мы понимаем как сердечное чувство. Потому что это как бы расположение ума принимать божественное откровение и им питаться, наслаждаться. То есть вот это расположение ума является как бы любовью ума, но как бы в другом рассмотрении это именно деятельность ума, а не та любовь, о которой обычно говорят, как о сердечном чувстве. И в образе воли человеческой мы подвязаемся за смирение и за послушание, за покорность Богу. И здесь тоже мы понимаем, что без смирения невозможно спасение, потому что человек, непокорный Богу, не может спастись. И надо уврачевывать нашу волю. И здесь молитва к Богу: «Научи меня творить волю Твою». То есть научи меня согласовывать свою волю с Твоей волей, чтобы я своей волей, не теряя своей свободы, а используя ее, творил Твою волю. Потому что это самое для меня полезное и благое. Это благопокорность, смирение перед Твоим величием, перед Твоей славой, перед всемогуществом, перед Твоим божеством для меня самое полезное. И вот насколько я достигну этого, настолько я волей своей утверждаюсь в Тебе, Боже мой, настолько я исцелен. И воля наша является важнейшим таким орудием в подвижничестве. Ибо, несмотря на то, что это становит свою область, она воздействует и на дух, и на ум. Потому что противимся мы помыслам не просто умом, а обязательно волевым усилием. То есть мы как бы помогаем уму волевым усилием отогнать эти помыслы, призывая имя Иисуса Христа и силу этого имени мы гоним. Но чтобы призвать это имя и правильно направить, мы должны использовать свою волю. Итак, в каждом противлении греху, греховной страсти, мы используем свою волю. Поэтому и этот процесс называется понуждение. То есть мы заставляем себя делать то, что нам сегодня по ощущению неприятно, что нам болезненно. Но усилием воли мы заставляем это делать и терпеть то, что нам неприятно. Так воля содействует нашему спасению и сама получает исцеление. Но светильник по движническому жительству, то есть телу, есть око, то есть ум. Поэтому если ум оставить в пренебрежении, то никак не может быть спасения, потому что тогда не поможет ни воля, ни сердце. Поэтому мы занимаемся и исцелением ума, призывая имя Божие и с помощью воли, и с помощью сердца, отслеживая помыслы, отражая неугодные Богу, вредные для нас страстные, греховные, и принимает только божественные. И они через ум нисходят в сердце и слагаются в хранилище памяти сердца. Эти истины от Бога, помышления, познания. Так, действуя в каждой из этих областей, мы достигаем спасения. Но начинается все с ума. То есть сначала мы должны уяснить, уразуметь, осознать. То есть со знанием. Действовать со знанием. То есть само слово сознание, да, которое мы в обыденном привыкли, а это значит быть вот в таком ясности ума. Это есть не просто вот восприятие действительности, а именно восприятие действительности со знанием. То есть имея ведение, знание, как правильно действовать, как правильно воспринимать, что принимать, что нет. Дар развлечения, дар рассуждения духовного, дар мудрости и премудрости. И эти все дары возлагаются на умственную нашу деятельность, проявляется именно в сфере ума, или, можно еще сказать, логоса. Поэтому мы, как существа умные, словесные, подчиняемся Слову Божию и принимаем и вероучение, и путь спасения, прежде всего, умом. Но ошибкой будет, перекосом будет, если мы только в этой сфере остановимся. Только почитали, познали, и не брежем о сердце и о воле. Надо заградить ум для греховных помыслов, но надо заградить сердце для греховных ощущений. И надо свою волю подчинить воле Божией. И все это делать одновременно и строго согласованно. Не ограничиваясь только одной или двумя сферами. И в должном порядке. Начинаем с ума, затем воля, в последнюю очередь сердце. И тогда можно говорить о любви предметно и здраво. Ибо если не уврачован ум и не уврачена воля, то говорить о любви – это значит пустословить. Поэтому святые отцы ясно учат, что прежде чем говорить о любви, надо стяжать смирение. То есть сначала исцелить волю, чтобы она строго и четко согласовывалась с волей Божией. После этого можно говорить о чувствилище любви. А многие понимают под любовью только лишь такое благо, чувственное отношение, сочувственное отношение к предмету любви, и поэтому призывают к такому благому сочувствию врагам Божьим, к демонам, к еретикам, богохульникам, кощунникам и так далее. И они видят безумие, Бог ими гнушается, а они призывают к любви к ним. Вот к этой любви, к благосочувствию, к снисхождению. Как бы воспринимаем этих людей, как будто они этого не делают. То есть не губят другие души, не хулят Бога нашего и так далее. И получается, что под видом этой снисходительной ко греху и грешникам любви люди на самом деле проявляют не любовь к истине, не любовь ко Христу, который есть истина, к Богу, не согласовывают волю свою с ним и не различают помыслы о той же любви. И, конечно же, Бог такой любовью гнушается и не принимает. Потому что любовь это и чувство, и союз. Но союз не может быть между Богом и Велиаром, между верным и неверным, между, значит, любителем истины и еретиком, между ангелом и демоном. Не может быть союз, соединение. А те, кто пытаются это соединение совершать путем ложного направления чувства любовного на туда, куда не должно, и на того, на кого не должно, и еще призывая всех к этому, они и служат источником гибели и соблазна. Они себя губят и всех, кто им поверит. Потому что они делают не должно, не по воле Божией. Бог нигде не говорит, соединяйтесь со злом, удаляйте зла, удаляйтесь с разжатого сообщества, оставьте даже руководителей слепых, уйдите из среды ложной структуры. Все эти заповеди ясно говорят, как поступать. И если церковь прислуживает, будете как язычники мытарь. Это любовь, в этом любовь. Возникнет церковь лукавнующих, в этом любовь. К Богу, прежде всего, истине, а затем к людям, но так, как они позволяют себя любить. То есть какая связь позволительна? Если человек сотрудится с нами в деле спасения, покаяния, то благая. Мы с ним соединяемся благой любовью, желая ему спасения, терпя его немощь, помогая ему. Но если он враг Божий, если он враг истины, враг церкви, еретик, то мы не можем вот такой благостной любовью с ним соединиться. Ибо мы этим изменяем истине, изменяем Богу, соединяемся со злом. И он не станет ни лучше, ни чище, а мы станем и грязнее, и лишимся помощи Божьей, станем врагами. Поэтому помните всегда, что любовь есть соединение. Любящего и любимого. Поэтому думайте, с кем вы соединяетесь. И не употребляйте этого великого слова в суе, чтобы оно не потеряло свое значение. Называйте отношение к врагам веры, церкви и Бога иначе, но не любовью. А если любовью, то особым образом проявляемой. Отвращением, обличением, нежеланием видеть, удалением, устранением и так далее. Потому что суд самому человеку вынесет Бог. Мы же судим его состояние, то, что для нас опасно, то, что опасно для других христиан, и отсекаем жестко по заповеди Божией. Если око правое соблазняет тебя, вырвай его и выбрось подальше. Если правая рука соблазняет, отсеки и выбрось подальше. То есть, что может быть для человека дороже его глаза и руки, да? Ну, и как больно это самому себе отсечь. Но это речь идет о людях, которые нам так дороги. И вот пока они согласно с телом Христовым, да, функционируют, то мы прославим Бога и пользуемся. И любим тело, да, все части тела. Но как только какой-то уд, то есть член тела, выходит из подчинения и становится угрозой другим, его отсекают, чтобы спасти тело. Поэтому любовь к телу в данном случае преобладает над любовью к одному члену. Опять все точно взвешено, сбалансировано, и тогда нет обольщения. И основное вот в подвижничестве понимание, что все в результате
зависит от действия в нас Бога. То есть от божественной силы, божественной энергии или божественной благодати, а не от наших собственных усилий. Это аксиома подвижничества. Если мы это не уясним, мы неизбежно споткнемся на самомнении, самопревозношении, самоудостоении и будем в тупике, в прелести бесплодия, то в лучшем случае. Поэтому, подвязаясь ревностно со своей стороны, мы не уповаем на сами подвиги. Мы рассматриваем их как орудие для нашей немощи, вынужденное орудие. Если я чего-то не ем, то это не само по себе хорошо, что я не ем. Это не само по себе какой-то добродетель или что-то богоугодное. Я не ем потому, что я немощен. Что если я ем больше какой-то нормы, я выведу себя из благого устроения. Не смогу должным образом подвязаться, молиться, думать о Боге, помнить о Нем и так далее. То есть, опять-таки, я потому воздерживаюсь от пищи в количестве и качестве, что это выводит меня из живого богообщения в сторону. И я лишаюсь как бы продвижения к своей цели. Если так будем рассматривать все подвиги, то мы не можем обольщаться ими, тщеславиться, потому что это свидетельство нашей немощи. То есть, если бы я и так мог Бога любить, о Нем помнить, к Нему стремиться, Его перед Ним смиряться, Ему благопокорствовать, то зачем мне нужно было всякие там злострадания и терпеть попущенное Богом и то, что самого на себя возлагать, то есть добровольные подвиги. Зачем? Для чего все это нужно было бы? Неужели Богу радостно видеть, как люди терзают сами себя, даже ради Него? Конечно же, нет. То есть Он не подвигом радуется, не терзанием, не мучением нашим, и не болезням нашим, не болезненности в подвижничестве, а плоду этого. А все это нужно нам для этого плода. А плод – это новый человек, который способен общаться с Богом и носить в себе Бога, способен быть обоженным. То ради этого обожение, он радуется обожению. Святое небо радуется покаянию каждого обращающегося к Богу грешника. Настолько же праздник бывает. О чем праздник? О том, что еще один человек поставил себя в процесс обожения. Вот о чем радуется. А не о том, что он стал поститься, спать на голой земле и что-то еще там озлоблять себя. Самим этим подвигом никто не радуется на небе. Но их принимают как неизбежные для нас и необходимые условия в деле достижения этой цели. Не более того. Поэтому не обольщаемся этими орудиями. Не считаем какими-то самоценными, а считаем их проявлениями своей немощи. К сожалению, я должен ночью встать и не поспать. Я должен что-то там не доесть. Я должен что-то претерпеть. Потому что это способствует моему окончательному исцелению и обновлению. И здесь важно еще в подвижничестве знать о такой вещи, что если мы говорим, что в нас есть Дух Святой, или полагаем, что у нас Он есть, но реально этого не чувствуем, то мы лжем на истину и богохульствуем. То есть вот так поставлен вопрос, проясняя для нас, что Стяжание Духа Святаго – это не есть какой-то процесс мечтательно непроверяемый. Что только верим в то, что мы имеем Духа Святаго, но никаких плодов в себе не видим, не ощущаем. Если он есть, то неизбежно он должен проявляться в нас самым ясным образом. Потому что наличие у нас Духа Святаго – это более действенная реальность, чем наше наличие в этом окружающем нас мире. Поэтому, если мы не можем не заметить наше пребывание в этом мире, кто мы, где мы, чем занимаемся, что вкушаем, во что одеты, куда движемся и так далее. Если мы все это отслеживаем, осознаем, понимаем, то тем более мы должны понимать присутствие нас Бога, ощущать, переживать, если оно есть. И если мы этого не чувствуем, то бьем тревогу. Значит, мы до сих пор подвязались неправильно. Потому что не достигали той цели «Приди и вселися в мы, и очистены от всякие скверны». Понятно, что приход Духа Святаго должен быть ясно ощутим. А уж очищение им изнутри нас от всякие скверны, тем более, должно быть ясно ощутимо и зримо по плодам и последствиям. Это очень важное ведение. Проверяйте себя, в духе ли вы святом. Не полагайтесь просто на головную веру, что раз я там причастился, я должен быть, раз я покрестился, я должен быть. Ничего подобного. Мы можем не устоять в благодати крещения, а потерять ее. Мы можем причащаться в осуждение. Мы можем призвать имя Божие в осуждение. Можем делать все добродетели в осуждение, если неправильно будем их употреблять. Так вот, внутренняя жизнь в Боге, вот как бы в нашей умственной сфере, интеллектуальной области, она характеризуется таким пробуждением в нас особого ощущения вечной жизни, особенной расположенности к словам истины. Мы как бы наслаждаемся уже одним чтением Священных Писаний и за тканью изречений, за канвою евангельских повествований и библейских сюжетов мы зрим красоту и мощь Логоса Бога. Он сокрыт там. И мы должны почувствовать этот голос вечности, увидеть его, возлюбить и тянуться к нему. Если это у нас есть, значит, наш ум действует правильно, полезно. Значит, он действует благодатью, соприсутствующей этому уму, благодатью Божией. Ибо если Бог приходит в ум, то он его освящает, просвещает. Он дает ему правильное ведение и также ведение о том, как употребить это правильное ведение. Он дает им правильное видение умом, и такие картины умозрительные, себя, свое состояние, состояние окружающего мира, состояние церковной современной среды. Он видит это отступление не из анализа событий, истории, фактов, а целостно, по благодати, умом зрит это отступление. Кто так увидит это отступление, тот никогда не обманется. Потому что он его изнутри от Бога видит, что на самом деле произошло и происходит сейчас вот в церкви и вокруг церкви. Любое другое видение, оно уже грешит замутненностью, неясностью и такой текучестью, что человек может от одной точки зрения перейти к другой. И сначала он выступал против отступления, потом стал его оправдывать. Мы часто видим, что такие происходят изменения, и часто вот в худшую сторону. Почему? Потому что видение человека относительное. Вот это аналитическое видение. Сегодня один факт попал, и он перевесил в эту сторону. Завтра другой факт попал, и человек положил его на другую сторону. И так идет колебания всякие, и человек постоянно будоражится в своем мироощущении, мировоззрении. Он не может устояться. Поэтому основой правильного видения является вот это богооткровенное уяснение, когда Бог приходит и открывает душе через ее ум, через умозрение, то, что он хочет открыть этому человеку. И в отношении его самого, и в отношении человеческой природы вообще, и в отношении как бы современного мира и положения в церкви. В области эмоциональной, сердечной, это жизнь в Боге характеризуется состоянием восторженной любви к Богу. Вот этой нехладности, не теплости, а горячности, которая рождает устремленность к Богу, как к объекту своей любви. Поэтому наблюдаем в себе, есть ли это в нас. А это происходит только в покаянной форме. То есть мы не можем иначе подойти к чистейшему, святейшему объекту любви, как в форме покаяния, потому что мы не соответствуем своему Богу. Мы грязные, мерзкие, непотребные, нищие, слепые, хромые, прокаженные, увечные, извращенные, погибшие, демоноподобные существа. А хотим соединиться с чистейшим, святейшим, неизреченным Богом, светом. Поэтому это благое желание наталкивается на целый ряд препятствий нашего качества, нашей страны. И никак эти препятствия не устранимы, как только покаянием, которое есть и осознание этого, видение этого, оплакивание этого, сокрушение по этому поводу и одновременно благого изменения. Если мы о чем-то сожалеем, о чем-то сокрушаемся, о чем-то плачем, то этим самым мы уже работаем над изменением. Мы меняемся на противоположное. Постепенно, шаг за шагом. Это длительный, мучительный процесс, но это происходит с нашим духом. Но мы должны почувствовать в зародыше вот эту восторженную любовь. Не бесчувствие, а ладно, как-нибудь, что-нибудь. Вот так надо, что-нибудь сделаем. А именно любовь.
И, наконец, в области волевой мы должны чувствовать глубокое смирение и полную преданность воле Божией. Испытанное смирение и испытанную преданность. Что такое испытанную, проверенную, искушенную? То есть нам кажется, что мы преданы Богу. Вот сейчас Бог скажет, я это побегу сделать. Это мечтательная преданность. Это мечтательное смирение. То есть мы только мним иметь смирение. Но на деле проверяем. И Господь нам говорит, вместо того, чтобы пойти и получить букет утешений, пойди и получи тучу оплеваний. И тут мы говорим, ой, Господи, может быть, завтра, что-то не очень-то, сегодня как-то так, вот я только помылась, из душа вышла, а тут уже плевать на меня должны. То есть по всяким другим самооправданиям мы не спешим, не то чтобы совсем так, не то чтобы грубо уклоняться, а как бы уклоняемся вот так вот, вроде как потом, завтра, как-нибудь. Вот. Я, в принципе, да, но только не сейчас. Сейчас у меня более важная задача есть. Надо пойти там что-то сделать. Как же это я сейчас вот подставлюсь? А вот в этом и кроется наше несмирение и наша непокорность. Потому что если бы мы были бы глубоко смиренны и благопокорны, то нас ничего не удивило бы, что Бог нам предложил. И мы бы одинаково, с готовностью, с решимостью, как бы бросались выполнять, что только Бог нам не укажет. Не рассуждая о том, почему это Бог нам сказал, зачем это, и так далее. Нам важно одно – это от Бога. А раз от Бога, я уже принимаю и не сомневаюсь, и иду выполнять, и прошу Бога такой, как можно лучше выполнить Его волю. Это не приходит само собой. Этому надо обучаться. Поэтому еще раз напоминаю слова Священного Писания и молитв. Научи меня творить волю Твою. Научи меня учиться творить волю Твою. Видите, учиться этому надо. Это нельзя сразу сделать. Этому надо обучиться. Так же, как в борьбе с помыслами, надо обучиться тоже. И вот эта жизнь в Боге получает начало в купели крещения. Но благодать крещения действенна только для тех, которые восприняли ее сознательно и сумели сохранить в своей душе. Только для детей существует исключение. Они получают ее на уповании, в надежде, что, придя в сознательный возраст, они заявят свое согласие. Для всех остальных взрослых, кто приступает к вот, жизни Бога, вот для них этот закон сразу вступает во всю силу. А те, которые придя в крещение, живут не по обетам крещения, а по стихиям мира сего, теряют благодать крещения. Те, которые изменяют вере правой, теряют благодать крещения, как мы увидим из житий патриарков, что есть свидетельство, что духоносные отцы, которые видели, есть ли на человеке благодать крещения, только от еретического мудрования, там, принято человеком, отступала благодать крещения. Как бы факт крещенности не отступает, и крещение не повторяется. Но благодать, то есть наполненность этого акта крещения отступает. Поэтому само по себе крещение не спасает человека. Это необходимое условие, но недостаточное для спасения. Поэтому своими страстями и личными грехами люди могут как бы изглаждать ее, эту благодать, изгонять ее, лишаться ее. И такие люди, хотя и носят имя христиан, а они во всем подобляются неверным. И для них пребывание в церкви и приобщение всем каким-то действиям церковным не спасительно. Не потому, что сами по себе эти действия не спасают, а потому что они неправильно устроены, и они приступают к ним в осуждение себе, а не в спасение. Поэтому, прежде всего, человеку нужно пробуждение от этого духовного сна, этого нечувствия, а также от невежества и неведения. И изучение вот этой целостной системы благого изменения во всех ее частях и основах, которая изложена в творении святых отцов церкви. Для того мы должны изучать, чтобы действовать согласно законам духовным, правилам, чтобы действовать на пользу и чтобы отслеживать. Потому что если нет никакой системы, если нет у нас ни признаков, ни указаний, то мы не можем понимать и видеть, что с нами происходит. И тогда мы всуе можем трудиться. Мы не знаем, что такое, почему мы не преуспеваем, в чем наша ошибка, почему Бог нас не слушает, почему крестное знамение, нами употребляемое, не приносит пользы, не являет силу свою. У отцов это находим, читаем, удивляемся чудесам. В своей жизни мы этого не видим, не наблюдаем. И не знаем даже причины. Поэтому очень важно, чтобы система этого переделывание себя в нового человека, вот таким важным как бы орудием является наставление в истинах веры. Мы нуждаемся в наставлении, мы нуждаемся в наставнике. То есть в человеке, который прошел впереди нас, все это уяснил, усвоил, стяжал опыт, стяжал дар духовного суждения, мудрость, благодатью Божией умеет это все нам преподнести, нас научить, наставить, как нам действовать. И как раз вот с наставничеством в наше время самая большая беда. То есть мы видим почти полное отсутствие истинного духовного назидания. Есть душевное, то есть прелестное, оно будет красивое по форме, по оберткам, но держит людей в прелести. А духовного, то есть истинного наставничества нет. И есть наставничество по книгам. То есть когда люди не находят среди живых, то они пользуются книгами своих отцов, и это благо для них, потому что это единственный и вынужденный путь, но он очень трудный, сложный, опасный, потому что мы уже настолько удалились и своим состоянием, и качеством своих отцов, что не можем и разуметь их речений, их поучений, их наставлений правильно. И потому самыми святыми словами можем повреждаться, неправильно прилагая их
недолжной мерой, недолжным временем, весом, не рассуждая. И, может быть, все это самонаставничество в суе, в погибель быть. Поэтому это лучше, чем ничего, но еще лучше, опираясь на творение святых отцов, умолять Бога с плачем даровать живого наставника, незаблудного, истинного, непрелестного, чтобы он помог нам в деле нашего спасения. Но одного наставления недостаточно для укрепления в человеке духовной жизни. Наставник все нам может объяснить, если мы имеем счастье, конечно, иметь такого, научить, рассказать, объяснить, и мы, восприняв это, идем домой подвязаться. Но, опять-таки, по своим немощам наблюдаем, что даже самые правильные понятия и сведения, донесенные до нас, самые полезные, самые современные, то есть с учетом вот духа времени, все, разъяснения, они для нас могут оказаться такими красивыми, но отстраненными вещами. Потому что мы не знаем, как их употребить. А одно дело, что вообще принести фальшивую вещь, ложную. Скажем, вместо настоящих денег фальшивые или какие-то фантики. И это полная прелесть, потому что никак их нельзя употребить в дело. Другое дело принести истинные деньги домой, но быть неспособным пустить их в оборот. Не знать, как это делать. Или пустить и растратить. Не тому довериться, не в то дело вложить. Это другая беда. Только бы первую беду мы исправили и заработали настоящие деньги. Но вторая беда, что мы не знаем, как их потребить. Получается, что и при истинном наставлении можно не преуспевать. Но здесь уже будет вина не наставника, а каждого из нас. Наставление показывает человеку тщету его привязанности к мирской жизни. То есть, прежде всего, оно мироотречено, оно правильно ориентирует человека и подготавливает его к распятию. И вот, вспоминая о прошедшей крестопоклонной неделе, обращаемся опять ко кресту, Христовому. Господь на кресте – это одно, а мы говорим о себе. Но мы должны вот всем своим подвижничеством зайти на крест, на наш крест. Мы должны умереть для греха и возлечь во гробе мироотречности, начиная с помыслов, ощущений и заканчивая как бы во внешней жизни ограничения всех наших контактов, насколько это возможно, чтобы сосредоточиться на внутреннем человеке. И тогда Господь сходит в гроб, который отчасти его гроб. Как он зашел в свой гроб и воскресил Христа, так он входит и воскрешает нас. Если мы, распявшись, умерли для греха и лежим, ожидаем воскресения. И только с этой минуты в воскресенье мы становимся уже живыми, подлинными участниками жизни с Богом. Да это все подготовка. И только тогда мы разумеем, почему празднование воскресения Христова, Пасха Христова для нас так радостно, так духовно значимо. Праздников праздник, торжество и торжеств. Потому что мы тогда разумеем, что воскресение Христово, сами в себе видевши, уже от этого воскресший, идем, поклонимся Святому Господу Иисусу. То есть мы становимся в разряд истинных поклонников в Духе истины, в разряд воскресших поклонников. Это плод нашего распятия. Поэтому патрическая жизнь, с этой стороны, может именоваться распятием самого себя. И здесь наставление очень важно. Но это наставление не может искоренить саму привязанность людей к этому миру. Не может сделать человека чистым от страстей. Одно дело научить, как это сделать, другое дело сделать. Научить может, сделать не может. Поэтому без наставления вообще нельзя ничего говорить. Но наставления недостаточно. Самого правильного наставления недостаточно, чтобы произошло реальное изменение. Поэтому помимо наставлений, вместе с ним, необходима продолжительнейшая, упорная борьба со своими страстями. Борьба до полного самораспятия. Борьба с употреблением всех подходящих для этого средств, которые указаны святыми отцами. Мы выбираем из них те, которые работают именно у нас, для нас, то решают нашу задачу вот этого внутреннего изменения. Бог бесстрастен, и Он не может сближаться со страстными. Вот духовный закон. Поэтому, если мы хотим не мечтательно, а реально соприкоснуться с Богом, соединиться с Ним, мы должны бороться за свое бесстрастие, достигать его. И в ту меру, в какую мы будем связывать страсти, избавляться от них, очищаться и достигать бесстрастия, в такую меру мы будем и соединяться с Богом. Поэтому этот закон опровергает ложный постулат, который утвердился в так называемом протестантизме. Уверовал, спасен. То есть головой принял какие-то истины, пусть даже самые правильные, хотя у них и истины-то неправильные, и уже спасен. Потому что якобы Господь все остальное сделал. Нет, Господь все сделал, но ты не спасен. Ты не провел эту борьбу со страстями. Ты не стал по качеству способности не с Богом. Как же ты можешь быть спасен, если Бог не может войти в свое грязное сердце? А одна вера не меняет человека. Она дает предпосылки, основания для перемен благих, но сама по себе она не меняет. От того, что я верую, что Иисус Христос Сын Божий, я сразу от одного этого не становлюсь ни смиренным, ни кротким, ни благолюбящим. Я не перестаю раздражаться от этого, а продолжаю раздражаться. Я продолжаю похотствовать, быть пристрастным ко всем земным благам, к сребролюбствовать, обижаться, гордиться, тщеславить и так далее. Хотя верю во все догматы. И мы это в себе видим, что мы верим, и правильно верим, и отставим даже веру. Но когда смотрим на себя, своим проявлением, особенно взаимоотношения с другими людьми, мы видим, что мы постоянно находим в себе пороки, страстные действия, которые мучают и нас, и наших ближних. Из этого мы делаем правильный вывод, что только православие, только святые отцы правильно объясняют нам путь спасения. А те, которые считают, уверовал, можно уже не заботиться, а только другим проповедовать, находятся в жуткой и погибельной прелести. Нужна эта упорная борьба, о которой апостол сказал, что вы еще не подвязались до крови с духами злобы поднебесной. За что? За свою собственную душу, за это изменение. И только из этой борьбы со страстями может быть победитель. А победитель в этой борьбе, в этой войне выходит только тот, кто препобедит в себе гордость и самомнение, корень всех страстей. И насадит в душе добродетель противоположную, смиренно мудрее. Вот смиренно мудрее — это и есть как бы соединение правильно врачеванной воли и правильно врачеванного ума, который согласованно действует и создает предпосылку для правильной любви. Поэтому бессмиренно мудрее говорить о любви невозможно. И смиренно-мудрие помогает нам непрестанно возогревать в себе огонь божественной любви. То есть, овладев смиренно-мудрием, мы уже занимаемся вот возогреванием огня божественной любви, этой чудодейственной силы, которая способна уничтожить всякую страсть и вызвать в нашем духе благое изменение, то есть реальное благое изменение, то есть то, чего мы и добиваемся. И кто из подвязающих будет неустанно совершенствовать по незаповеди Христовых, укрепляющим человека добрые навыки, тот и получит эти навыки. Но, тем не менее, и сама любовь, и смирение, и все добрые дела – взятые сами по себе, не имеют цены. Это важно понимать, чтобы не превозноситься и не гордиться тогда, когда мы в себе увидим даже это благое изменение, что у нас есть эти добродетели. То и здесь мы можем быть обворованы. Когда начнем думать, вот мы это имеем, значит уже что-то такое. И тут же будем бесами окрадены. Поэтому надо разуметь, что наличие этих важнейших добродетелей только подготавливает душу к принятию благодати, то есть к принятию того божественного действия, который и меняет нас, делая из ветхого новым. Таким образом, мы воспринимаем все подвижничество как приуготовление к пришествию божественной благодати. Но приходит она только в гроб нашего смирения и только после распятия всем страстям. Само возрождение и обновление человека совершается только силой благодати Христа, только Духом Святым, приходящим в нас по заслугам нашего Искупителя и Спасителя. А видимым знаменем этой благодати является озарение души божественным светом, осиевающее человека в момент молитвенного экстаза. Поэтому, если мы имеем молитву, она как бы является для нас зеркалом нашего изменения, нашей души, мы по молитве можем отслеживать все благие изменения. И да поможет нам Господь Бог молитвам всех подвижников получить этот божественный свет, это благое изменение во спасение наше. Аминь.